На эхе программа «Послужной список».
И в Москве 15 часов 11 минут. На эхе программа «Послужной список». Ее ведут от «Эхо Москвы» Ольга Журавлева, а от газеты «Труд» Яна Маргасова.
Добрый день.
Добрый день. У нас на сайте уже началась видеотрансляция, к которой вы можете присоединиться и увидеть нас на этом маленьком чудесном экранчике. А мы должны на маленьком чудесном экранчике видеть от вас смски. Номер смс плюс 7-985-970-45-45. С удовольствием будем читать. И сразу же скажем, что да, мы шли по алфавиту, дошли до буквы С. И назвали эту передачу «Сыщик».
Да, немного по-киношному.
Да, немножко забавно это звучит. Но, тем не менее, люди, которые считают себя сыщиками, которые себя относят к этой профессии, профессионально этим занимаются, прислали нам анкеты. В основном это оказались частные сыщики. И, кстати, в разговоре с ними был упомянут такой оборот, как государственные сыщики. Это как раз оперативники, да, которые занимаются тем же самым, только в структуре МВД. Есть и те, и другие. Мы считаем вправе их назвать сыщиками, тем более, что они сами себя иногда так называют.
Они так себя и считают.
Да. Ну и, как обычно, давайте соберем воедино хотя бы какую-то информацию на эту тему в нашей традиционной рубрике.
Фокус труда.
Я понимаю, что ты провела просто вот оперативную работу.
Да, дело в том, что...
Судя по тому, какой объем информации.
Я искала сыщиков и поняла, что мое расследование пошло по трем направлениям. Это частный сыщик, частный детектив, оперуполномоченный и еще немного следователь. Хотя следователь все-таки сыщик с оговоркой.
Мы только обращаем ваше внимание, все желающие могут посмотреть нашу программу в архиве, посвященную прокурорам.
Да.
Работникам прокуратуры, там были в том числе и следователи прокуратуры.
Да, но это не совсем то же самое, опять-таки. То
да,
есть все
да,
с оговорками.
Да.
Но кто считается частным детективом именно в России? Это индивидуальный предприниматель, который получил в установленном законом порядке лицензию на осуществление частной детективной деятельности.
Мира Вульф и Сэм Спейд.
Очень русский такой вот да. Частный детектив. В Москве работают более сотни частных детективов и несколько десятков сыскных агентств. Вот как они сами рекомендуют к ним обращаться, по каким вопросам.
Где агентство, да. А где частный сыщик?
Да,
вот разведи, пожалуйста.
В агентство, как говорят они, следует обращаться при расследовании на вашем предприятии крупного хищения или мошенничества, то есть тогда, когда нужна бригада.
Внутреннее расследование провести.
Да. Угу. Если речь идет о поиске должника, о поиске человека, возможно, о каком-то наблюдении, мы поговорим о том, насколько законно, незаконно наблюдение, но, в общем, сбор информации и некое наблюдение, этим занимается частный сыщик. Соответственно, расследованием каких-то уголовных дел, уже заведенных, и разработка версий следователя в прокуратуре. Этим занимается оперуполномоченный. Интересно, что оперуполномоченный есть не только, например, в криминальной милиции, как считалось. Кстати, 5 октября – это день уголовного розыска.
Вот.
Если что.
Вот.
Но также...
Если будет уголовный розыск у вас рядом неподалеку, вы будете знать, что они 5 октября отмечают.
Но также органы, которые имеют право осуществлять оперативно-розыскную деятельность, это ФСБ, ФСО, таможенные органы, на заметочку, служба внешней разведки, Федеральная служба исполнения наказаний, и есть специальное направление налоговых, вот есть налоговые опера, которые в структуре МВД.
У них есть даже налоговая полиция.
Да, у них есть, нет, не совсем полиция, это именно вот в МВД, но интересно, что есть даже конкурс на лучшего вот оперуполномоченного именно по направлению налоги.
Ну, вообще, расследованиями занимаются в разных структурах, в том числе и там всякие службы безопасности внутренние, там каких-то предприятий и так далее. Вещи это, конечно, разные. Мы сегодня пытаемся сосредоточиться на людях, которые занимаются, вот, собственно, работают как сыщики. Да? Может быть, вы себя тоже к ним относите и можете рассказать нам какую-то историю и прислать смс-ку. Мы будем только рады. Ну, я пока просто хочу огласить список. Да? Прислали нам свои анкеты Александр Криони, детектив 37 лет из Москвы. Роман Ромачев, 33 лет, который характеризует свою специальность как бизнес-разведка, он возглавляет как раз структуру. У него есть агентство, занимающееся бизнес-разведкой, только бизнесом, и он, собственно, этой структурой руководит уже 7 лет. То есть он как бы глава предприятия такого сыскного. И еще вот Олег Владимирович Фальшин прислал частный сыщик из Ярославля, ему 48 лет, и он с 2003 года занимается этим, но, к сожалению, вот с ним я не связалась, простите меня, пожалуйста, Олег Владимирович, вы бы, наверное, нашу картину еще несколько расширили, картину мира. Если можно, сейчас бы я перешла к трудовым путям. Ну, вообще, мы всегда себе представляем, что бывший оперативник, который ушел на частную...
И практически вот
частную
всегда
практику,
в подавляющем
это вот
большинстве. Это так, это бывший работник, который либо устал, либо его не удовлетворял размер, значит, заработной платы, либо, значит, он настолько вот уже оброс связями какими-то и стал действительно...
А у нас, кстати говоря, был один директор охранного агентства, бывший милиционер.
Угу.
Там
вот.
Они, конечно, не ЦИСКом занимались, но
то есть бывает
близко.
Так, что к человеку, который очень много этим занимался и оброс связями, уже начинают обращаться и так в частном порядке. И в какой-то
он
момент
начинает брать за это деньги.
Да, в какой-то момент он понимает, что это ему интереснее.
Но для этого, как вы понимаете, самое главное – это иметь лицензию.
Лицензия раньше выдавалась безвременно, а сейчас только на 5 лет.
Безвременная лицензия.
Ну, бессрочная.
Бессрочная, да.
А сейчас все-таки ограничили на 5 лет. И с дальнейшим
переходим к трудовым путям наших героев в нашей традиционной рубрике.
Трудовая книжка.
Итак, номер один. Это Александр Криони, которого я уже упоминала, и у которого, я бы сказала, необычный путь в частный сыск. И, честно говоря, я так и не добилась.
Как с детства вот... мечтал?
Нет, совсем нет. Вот сейчас Александр расскажет.
Закончил Суворовское училище, а потом закончил Тамбовское высшее военное училище летчиков. И все. После прошел еще курсы полной безопасности «Витязь». Все. Ну, собственно, меня влекло то, что первое – это желание заработать, потому что та профессия, которую я приобрел после обучения в летном училище, да, нам денег особо не приносила, но годы были тяжелые. Поэтому пришлось искать новый способ заработка, да. Ну, вначале я работал еще в коммерческой организации, организация по взысканию задолженности, как раз в отделе по возврату задолженности. Поскольку эта деятельность напрямую пересекается с детективной, я предположил, что детективное агентство может интересоваться моими услугами. И пришел в детективное агентство «Алекс», предложил свои услуги, и меня приняли на работу. После я закончил школу спецподготовки «Витязь», я написал заявление о выдаче мне лицензии, и начал работу с 2003 года уже частным детективом.
Вот такая вот история удивительная. Ну, действительно, все-таки, наверное, должна быть какая-то психологическая тяга и склонность, потому что как выпускник Суворовского училища и летного учебного заведения, вот почему его потянуло именно в эту сторону зарабатывать деньги, это все-таки говорит, наверное, о каких-то качествах. Нам уже смски приходят, в частности, пишет Петр из Ярославля: а если искать, это мое хобби, могу ли я помогать людям, может, я Шерлок Холмс по призванию, хотя профессия моя почтальон. Петр, тут только...
Без лицензии вы не можете этим
Нет,
заниматься.
Искать-то можно. Ну, деньги даже можно за это получать. Но когда поймают без лицензии, вот тогда у вас будут проблемы. Когда у вас будет лицензия почтальона, а заниматься вы будете вот этим Шерлок Холмсством, то, наверное, будут некоторые проблемы. А вот теперь наш следующий персонаж, Роман Ромачев, у которого как раз путь-то трудовой, в общем, довольно характерный. Ну и заодно он немножко скажет о тех людях, с которыми он работает.
Ну, процентов 80 таких людей – это выходцы из силовых и правоохранительных структур. Вот. Раньше я служил в органах ФСБ. 7 лет уже как занимаюсь бизнесом, в частности, бизнес-разведкой. Я руководитель собственной компании, которая специализируется на этом. После увольнения решил как бы полученные навыки не терять и продолжить, так сказать, уже в бизнесе. Привлекает то, что как бы нужно очень много головой думать и очень как бы приходится работать с большим объемом информации, делать какие-то интересные выводы благодаря этой информации. Это больше всего привлекает, то есть такая интеллектуальная работа. Первый источник информации – это люди, то есть это основной источник. Поэтому ту информацию, которую мы получаем, она в большей степени от людей. У нас как бы на нашем вообще профессиональном рынке есть такие люди, то есть это маркетологи, это журналисты. Есть даже человек, который когда-то получил медицинское образование и сейчас тоже как бы достиг определенных высот. То есть как бы если задаться целью, можно добиться в этой профессии как бы хороших результатов, не обладая там каким-то бэкграундом из силовых структур.
Но, тем не менее, сам Роман бэкграундом из силовых структур как раз обладает. И мы потом вспомним замечательный эпизод из его биографии, который просто вот полностью подтверждает эти слова. Вообще, что такое сыщик? В разговоре с Александром Криони для него, по-моему, это больная тема. И я вот его это выступление назвала «Крик души», потому что вот мне кажется, что здесь сконцентрировано все, что хотел донести до нас частный детектив в данном случае.
Я считаю, что детектив, прежде всего, это квалифицированный юрист и всесторонне развитый человек, который может принести пользу не только вот юридическим службам, да, предприятий там, или тем же службам безопасности банков, информационные службы, которые используют незаконные сборы, я считаю, информации, и потом ее продают третьим лицам, да, тем же службам безопасности банкам, тем же пытаются продать ее детективам, да. Они, я считаю, просто вот отбирают хлеб детективам. Для детективам очень тесно на этом рынке пробиться. Нам приходится толкаться локтями, доказывать то, что мы тоже имеем право, да, на то, чтобы вести хозяйственную деятельность в этом обществе, да. Но вот то неустройство, то необустройство законодательства, которое вот на данный момент проявляется, да, я считаю, очень этого мешает. И государство абсолютно безразлично, наплевательски относится к нашей деятельности.
Причем совершенно напрасно, потому что действительно есть такие вопросы и, условно назовем их, услуги, которыми не может заниматься милиция, например. Вот какие основные виды услуг предоставляет частный детектив? Не только шпионит за неверными мужьями и женами.
Но... Что нам как-то представляется основным видом деятельности.
Ну, то есть, да, как, да, сидит в машине с фотоаппаратом, и, не знаю.
Или мобильник снимает.
Значит, услуги. Сбор сведений по гражданским делам, установление обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской деятельности фирменных знаков, да, логотипов, вот это вот.
Вот Александр этим непосредственно занимается.
Изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, соответственно, подготовка к какому-то
законный,
серьезному.
Законный, заметьте, сбор.
Абсолютно. Выяснение биографических и других характеризующих личность данных об отдельных гражданах, как правило, при заключении трудовых контрактов или вот иных. Поиск без вести пропавших граждан, когда, в общем-то, милиция опускает руки и говорит.
Ну просто выходит. Сроки, наверное, тоже такой вариант возможен.
А поиск утраченного имущества гражданами или предприятиями. Надо сказать, что вот, например, угоны автомобилей
тоже
хорошо раскрываются, насколько я знаю. А также сбор сведений по уголовным делам. Но для этого заключается контракт с клиентом на сбор таких сведений частных. То есть все, что является вторжением в хоть сколь-нибудь в частную жизнь, должно быть
зафиксировано
и должно передаваться.
И если я правильно понимаю, в случае расследования, которое пересекается с расследованием МВД, то есть расследование по уголовным делам, mm-hmm. МВД обязательно ставится в известность о том, что некий сыщик ведет эту работу.
Они не имеют права
работу.
Утаивать информацию.
Да, это тоже на заметку всем интересующимся этим вопросом.
И, кстати, вот из ограничений частным детективам таки запрещается собирать сведения, связанные с личной жизнью, либо с политическими и религиозными убеждениями.
Вторжение в частную жизнь запрещено законом. Это просто без санкции прокурора вообще незаконно.
Поэтому то, что мы считаем, да на самом деле так и есть, основным занятием это слежка и за... Там,
и копание в мусорном ведре.
Это есть, но это все вот на грани закона. На самом деле.
Это хорошо сформулировала. Теперь о личных качествах и о том, чем отличается разведка от шпионажа, нам сейчас расскажет Роман. Я напомню, что его сфера – это бизнес-разведка.
Самое первое – это выполнять взятые на себя обязательства, не разглашать конфиденциальную информацию. Второе – это умение, желание идти до конца, дойти до истины, то есть докопаться. И умение анализировать большие объемы информации. И коммуникабельность, естественно. То есть это как бы основные такие качества человека. У нас получилось так, что мы компания с хорошей репутацией, и к нам, слава богу, тоже идут компании с хорошей репутацией. Откровенно каких-то моральных уродов, как можно подумать, таких не было клиентов и криминальных каких-то. То есть у нас, как бы, слава богу, нам повезло и с клиентурой, поэтому у нас таких вот моральных проблем никогда не возникает. Ну, знаете, как бы мы стараемся не поступать, не нашими принципами, даже за большие деньги никак не нарушать свои какие-то моральные и этические нормы, потому что рано или поздно это становится известно всем окружающим в нашей среде, а это довольно-таки узкий круг людей, и это очень негативно отражается на репутации. Приходилось отказывать, когда как бы некоторые заказчики пытаются достать ту или иную информацию, которая априори является там, коммерческой тайной, либо ее достать крайне проблематично, можно только с использованием криминальных технологий. Вот бизнес-разведка – это законное действие, это сбор информации открытых источников с помощью там, опросов. А что касается незаконных действий, то это называется промышленный шпионаж, когда с помощью там, шантажа, прослушки добывают информацию. Вот мы как бы очень четко разделяем эти понятия, и мы занимаемся бизнес-разведкой только законными технологиями.
По-моему, Роман все очень грамотно объяснил. Промышленным шпионажем занимаются специально обученные люди, специально обученных структурах, у них есть на это дело отдельная лицензия. Но, возвращаясь к теме, которая уже прозвучала, Александр Криони попытался таким способом заработать на жизнь. Вот именно таким. одним, а не каким-то другим. Ну и Роман, соответственно, уйдя из соответствующих структур, тоже выбрал себе такой способ зарабатывать на жизнь. А много ли на этом заработаешь, возникает вопрос. И наша следующая рубрика.
Платежная ведомость.
Для начала...
Из первых уст.
Да, из первых уст слово предоставляется Александру Куриони, который вот как раз как индивидуальный предприниматель работает. Потому что частный сыщик с лицензией – это один человек, а не некая фирма. Ну и вот как ему удается заработать на жизни, что ему мешает заработать, он сейчас расскажет.
Исходя из того, что государство сейчас исключительно не поддерживает частную детективную деятельность, исходя из того, что частный детектив не может участвовать в государственных закупках, государство не предоставляет возможность частным детективам в конкурсах, в тендерах, в аукционах, потому что, ну, как оно считает, нет возможности применить его навыки, его знания, деятельности государства, да, мы, оказывается, не можем проследить за тем, как ведется стройка, допустим, да, не можем выяснить, являются ли те фирмы, которые пытаются заключить те же государственные контракты, пытаются стать партнерами крупных корпораций, не являются ли те фирмы однодневками. Не считает так государство, что мы полезны. Нам приходится искать поддержки, искать заказов у исключительно у коммерческих организаций, которыми являются только адвокаты, адвокатские образования. А поскольку таких заказов очень мало, мало кто знает о том, что детективы действительно могут приносить огромную пользу, то заказов таких мало, и, соответственно, у детективов. Поэтому приходится, конечно же, идти на то, что берешь очень много работы, а денег за это, конечно же, получаешь не очень-то и много. И уровень рентабельности частного детектива, он настолько низок, что хватает исключительно на аренду помещения, аренду средств связи и, конечно же, на уплату налогов, да. На уплату еще, за уплату квартиры остается немного на жизнь. В среднем, я вам скажу, что доход детектива получается около 40-50 тысяч рублей в месяц. Это очень хорошо. Это очень хороший уровень.
Вот, собственно, что нам рассказал Александр. Какие, Яна, у тебя есть сведения?
Сведения по поводу оплаты труда сыщика частного. Оплата труда складывается из суммы, которая компенсирует расходы, плюс, собственно, гонорар. Он всегда оговаривается индивидуально, но есть примерные расценки на стандартные услуги. Наблюдение за объектом от $100 в день, информация о физическом лице, просто ее сбор, от $50, фото- или видеосъемка объекта от $200. Что касается оперуполномоченного, официальная зарплата от 22 до 25 тысяч рублей в Москве. И очень интересно, что работу оперуполномоченным можно найти на сайтах о работе.
Вакансии оперуполномоченных, оказывается, в общем доступе имеются в интернете. Да. Что нас, например, с Яной потрясло.
На самом деле, следователя не найдешь, потому
что судью тоже не ищут в интернете.
Этим уже занимаются кадровые службы вот ведомств. А оперуполномоченным, пожалуйста, причем обещаются хорошие льготы, в том числе поступление в юридические институты,
то есть можно,
академии.
Можно не имея то юридического образования прийти?
Да, в том-то и дело, что оперуполномоченным можно стать не имея, но только отслужив в вооруженных силах. Ну, соответственно, в армии, иметь вот в Москве просто европейскую внешность, возраст до 30 лет и наличие полного среднего образования. Вот так вот.
Чем отличается шпион, читай, сыщик от разведчика? Вот шпион от разведчика не знаю, чем отличается, а вот сыщик от шпиона и разведчика отличается, по-моему, принципиально.
Как минимум тем, что сыщик — это частный предприниматель.
Это разведчик по частным вопросам, а не по государственным.
А разведчик — это, конечно, государственные дела.
Да, ровно тем, чем отличается запах от аромата. Запах может быть плохим, а аромат никогда, считает Вячеслав из Вологды. То есть разведчик должен быть прекрасен, да, а шпион наоборот. Ну, не знаю, это уже, по-моему, какие-то частности, связанные с языком. А о том, что еще нам удалось узнать о сыщиках и их работе, мы поговорим в послужном списке после новостей. Никуда не уходите. Яна Маргасова и Ольга Журавлева ждут вас здесь.
На эхе программа «Послужной список».
И в Москве уже 15:35. Послужной список идет полным ходом. Совместное производство «Эхо Москвы» и газеты «Труд». Газету «Труд» представляет Яна Маргасова.
«Эхо Москвы» Ольга Журавлева.
А вы можете нас себе представить даже визуально, если посмотрите видеотрансляцию на нашем сайте и присоединитесь к ней. И можете писать нам письма плюс 7-985-970-45-45. Так, Федор уже, да, вступил с нами в переписку, мы ему тоже передаем пламенный привет. А мы, между прочим, говорим о профессии сыщика. Тут присылает нам Олеся такое письмо, что как же трудно быть близкой подругой сыщика, уж ничто не укроется от опытного взгляда, не позавидуешь. Олеся, а не надо ничего скрывать. Зачем же? Нужно быть искренним. И тогда будет прекрасно и легко.
Чтобы по любви.
Не надо ничего скрывать. Если есть что скрывать, то тогда зачем быть подругой этого самого сыщика? Ну, разве что подарок на Новый год заныкать. Отвезите к маме. Сыщик там не найдет. Он джентльмен. Ну, ладно, возвращаемся к нашему интересному процессу. Вот нас тут спрашивают, бывают ли женщины-сыщики. Мы следов этих женщин не сыскали. Хотя, как нам удалось установить, путем опроса и путем анализа информации, в основном никакие силовые методы частным сыщикам и вот сотрудникам такого рода вот бизнес-структур, которые занимаются бизнес-разведкой, они не нужны. Они им не только недоступны, потому что они противозаконны.
Но им незаконны, да.
Да, но им это и не нужно. Им не нужно бегать по крышам и стрелять. Им не нужно там лежать в мокрой грязи в засаде. Это все не предусмотрено. Я даже так вот просто спросила у Романа, говорю, а вашим сотрудникам требуются навыки самообороны? Он говорит, нет. Вот просто не требуется. Ну, если это анализируют это... документы, то это может быть...
Вот он контраст. И все это требуется оперуполномоченным.
Потому что оперуполномоченным, конечно,
готовность
требуется, да.
Каждый...
Но при этом женщины-сыщицы тоже случаются. В смысле, вот я имею в виду в структуре МВД. Но очень редко. Но
мне
бывает.
Кажется, очень редко.
Да, но бывают оперативники женщины. Хотя Александра Маринина, читай книгу, там рассказывают про такое. Ну, в принципе, и там тоже наверняка есть люди, которым не нужно принимать там силовой захват или что-нибудь такое делать, там взламывать дверь, а тем, которым нужно анализировать данные. Ну вот, частные сыщики вообще в это дело никак не включаются. Они не должны ни бегать, ни стрелять, ни прыгать. Ну, то есть, если хотят для собственного удовольствия или в прошлой жизни умели, то прекрасно. Так что, в принципе, женщина с физическими
вообще,
своими кондициями может
заходит,
этим
то...
заниматься. То... Но, по-моему, не хочет.
Если так далеко заходит, то такие дела уже передаются как раз все-таки в ведомство.
А вот мне нравится письмо из Петербурга. То, что вы именуете работой, в действительности форма воровства бюджетных средств. Интересно. Но непонятно, да. Но логики не вижу. Я вообще сам плохой сыщик, а вот моя собака супер. Как бы нам заработать? Костя, как всегда, смешно. Мы просто в восторге. Разведчик – это наш за границей, например, Штирлиц. Штирлиц пишется через «и». А шпион – это наоборот, то есть сотрудник иностранной разведки, работающий у нас. Ну, хорошо, пусть будет так. Мы всех людей, которые сегодня занимаются совершенно другими гражданскими, а не политическими расследованиями.
Частными делами.
Частными делами, в том числе и бизнес-структур, мы их называем сыщиками. Те, которые занимаются суровыми уголовными на службе государства, это оперативные, оперуполномоченные. Оперативники известные, есть частные сыщики, есть сотрудники неких сыскных агентств, детективных агентств, да. Но у них, видимо, какой-то другой статус, потому что частный сыщик с лицензией – это единственный
он
человек,
один,
да?
Он один, плюс у него какой-нибудь помощник.
А агентство имеет лицензию, но тогда эти люди, которые в нем работают, не имеют права называться частными сыщиками, потому что у них нет…
Они работают от имени агентства, да.
Да, они представители агентства, да. Менеджеры. Хорошо, значит, теперь возвращаемся к способам сбора информации, которые доступны вот как раз частным сыщикам, потому что… На самом деле, вот я не зря говорила про всякие физические усилия, про наружное наблюдение мы уже кое-что поговорили. Ну вот Александр считает, Александр Крионе, наш собеседник, сыщик из Москвы, детектив, он считает, что вот в его, например, случае способов сбора информации достаточно ограниченное количество.
В своей деятельности частный детектив может использовать три вида деятельности. Опять же, это только мое мнение, а на основании той работы, которую я провожу уже много лет. Первое – это осмотр, второе – это опрос, и третье – это сбор изучения документов. Все, три вида. Вот, пожалуйста, из этих трех видов деятельности детектив и должен исходить в своих выводах в расследовании и выводах по своему частному расследованию, не более. Кстати, это не больше того, что закон предоставил адвокатским образованием. Поэтому тот, кто будет говорить, что да, крайне недостаточно, я могу с ним очень долго на эту тему спорить. Именно на основании скрытого опроса, именно на основании предположения о содержании документов, именно на основании осмотра зданий, как внешнего осмотра, так и внутреннего осмотра согласия собственника здания, детектив имеет все возможности сделать квалифицированный вывод о каком-то событии, в котором заинтересован его заказчик.
Вот, по-моему, очень доступно Александр разложил то, что он считает самым главным. У тебя есть какие-то еще варианты, которые частные сыщики могут использовать?
Нет, это действительно основное. Я читала какие-то интервью тоже с частными детективами. Вот у меня есть выдержка одного из них. Главный инструмент сыщика – его ум и талант общения. Речь шла как раз о наблюдении за неверными супругами. Обычно я сообщаю клиенту следующее. Ваша супруга в 19:20 зашла в гостиницу вместе с импозантным брюнетом. Они пробыли там до 22:15. Когда вышли из отеля, оба выглядели весьма довольными. А муж пусть сам решает, чем они там занимались.
Точка. Шахматы играли. Это тоже вариант, хотя вот это, как в том же интервью сказано, я туда заглянула, вот такие вещи, они на грани закона.
Абсолютно.
Если супруга в процессе засечет слежку, потом, ну, тут разворачивается классический детектив, сообщит импозантному брюнету, импозантный брюнет поднимет каких-то своих знакомых, может выйти очень некрасиво. Но это так, опять-таки, для тех, кто интересуется. Вот по поводу той анкеты, которую ты оглашала по поводу оперуполномоченного. Да. Требования европейской внешности возмутительны. Это расизм. Об этом надо, наконец, заявить прямо, с уважением, Белла. Я думаю, что это требование связано, может быть, с тем, чтобы человек не бросался в глаза.
Это называется среднестатистическая внешность.
Хотя в Москве я бы не сказала, что именно европейская внешность является среднестатистической. У нас есть более размытые как-то представления об этом.
В чем сила еще оперуполномоченных? В том, что они имеют право иметь некую агентурную сеть. А вот в составе этой сети уж могут быть люди.
То есть нельзя быть ярким. Нет. Разведчик, кстати говоря, не обязательно должен быть европейской внешности, как мы
об
помним.
Об этом мы, кстати, да,
но он
говорили.
Не может быть ярким. Он должен быть интересным человеком, уметь быть ярким в общении, но не должен так уж прям бросаться в глаза.
Не с первых взглядов запоминаться, да.
Да. Так что, наверное, и в этом смысле уполномоченным в данном случае требовалась европейская внешность. С другой стороны, может быть, они там все такие экзотичные, что им потребовался хоть один оперативник европейской внешности, чтобы на конкретные мероприятия его привлекать. Ну, ладно, это мы
мне
фантазируем.
Слово «мероприятие».
Да. Ну, они же принимают меры, правильно, мероприятие. Да. Так вот, добрались мы до официальных органов, и возник такой вопрос. Опять же, по каким-то книжкам таким, в общем, достаточно примитивным, кажется, что есть некий конфликт между официальными сыщиками и сыщиками частными. Некое соревнование между Шерлоком Холмсом и Скотланд-Ярдом. Такое немножко ироничное, но все-таки сотрудничество, да, там оно есть. Но... А вот в более современных, да, вот в фильмах, например, наоборот, вроде бы как частному сыщику все время как-то вот ему тяжело,
но
ему мешают.
Но я сразу вот до пленки хочу сказать, что именно официальные органы выдают лицензию частным сыщикам.
Да, то есть они уже вступили в контакт.
Они уже во взаимодействии.
Да, никуда не денешься. Так вот, не мешают ли сыщики официальным органам и наоборот, я спросила у Александра, Александр мне ответил.
Ну, вы знаете, это все-таки, мне кажется, заблуждение, то, что мы будем друг другу мешать. Наоборот, мы друг другу помогаем. Опыт взаимодействия частных детективов и правоохранительных органов как раз вот говорит об обратном. Мы друг другу помогаем очень хорошо. Что касается качества расследования уголовных дел исключительно детективами, да, то я противник этого ввиду того, что детективы не имеют возможности воспользоваться теми базами, которые может руководствоваться, может использовать органы следствия, органы дознания. Казалось бы, нам выдали лицензию, Министерства внутренних дел, видение частной детективной деятельности, да, но пользоваться базами, которые используют государственные сыщики, да, мы не вправе, мы не имеем права. Законодатель, предоставив право детективу собирать информацию, забыл, скажем, в кавычках, да, это слово, предоставить право ее представлять эту информацию в суде. Мы не имеем возможности закрепить доказательства свои, которые мы собираем, да, в суде. Мы не можем придать им процессуальную форму для того, чтобы наши фактические данные преобразовал их в доказательства. Нам приходится искать, как детективам, другие формы представления этих доказательств. Вариант через органы следствия и второй вариант через адвокатов в связке с нотариусами. Два варианта. Другого пока вот я случая не вижу.
Вот интересный очень момент, потому что получается, что даже если вы заботитесь о своем каком-то вот уголовном, да, деле, например, и в помощь, как бы в параллель официальному расследованию обратились к частному сыщику, он может действительно что-то достать, Но потом очень сложно будет эти доказательства предъявить в суде, потому что как процессуальное лицо он никому...
Чтобы
он как свидетель проходит.
Чтобы они были предъявлены, их надо будет сначала нести...
Нужно будет проводить каким-то другим способом. Просто вот обратите тоже на это внимание. Почему, может быть, еще по уголовным делам не очень помогают частные сыщики в каких-то обстоятельствах?
Ну, скорее, не могут, просто в чем-то разобраться, мне кажется.
Да, но проанализировать документы – это как раз к ним. Так вот, какие опасности подстерегают? Тем не менее, вот возвращаясь, да, к тому, что самооборона вроде не нужна, какие опасности больше всего угрожают, и есть ли какая-то от них защита? Спросила я у Романа, который, как я уже говорила, возглавляет структуру, занимающуюся бизнес-разведкой.
Ну, опасность, она всегда существует, то есть есть тоже определенные технологии легендирования, как сделать так, чтобы добыть информацию и тебя не вычислили кто-то такой. То есть тоже есть определенные технологии прикрытия, и, к сожалению, я не готов их озвучивать по радио. У нас ни страхования ответственности нет в этом бизнесе, то есть у нас тут все довольно-таки на средневековом уровне, в отличие, скажем, от Европы, от Америки, где там страхование ответственности таких компаний существует. Что касается раскрытия и нераскрытия там нашего сотрудника, ну, как бы мы стараемся брать профессионалов, обучать определенным нашим технологиям. То есть, как бы пока, слава богу, у нас таких проблем не было. То есть, я надеюсь, не будет. Мы стараемся воспитывать универсалов. То есть, во-первых, как бы то, чем мы занимаемся, нигде ни в каком вузе не учат. То есть, мы стараемся просто изначально взять человека без опыта, но с определенными качествами, которые вот я описывал. И уже как бы обучить его те технологиям, которыми мы занимаемся, и сделать из него универсал. То есть в основном как бы мы стараемся обучать сами и стараемся воспитывать именно универсалов.
Ну вот это, я считаю, очень так вот для любопытствующих, может быть, кому-то поможет.
И в вузах действительно этому не учат. Есть все та же специальность юриспруденции.
Юриспруденция отдельно, а вот технологии легендирования и вот это вот все, это специалисты обучат под себя, под конкретную задачу, потому что, наверное, все-таки задачи у вот такой бизнес-разведки и у разведки, которая на службе государства, они немножко разные, и, наверное, конечно, есть какие-то особенности. Вы меня разочаровываете, пишет Николай из Вологды. Где же погони, интриги, прыжки с пятого этажа и так далее?
Все как один говорят, что все это только в фильме.
Не бывает. Сейчас мы вам расскажем еще более интересные вещи, чем занимаются...
Здоровый детектив, да.
Чем занимаются сыщики. Самый лучший сыщик — это собака Мухтар. Вы же понимаете прекрасно, что мы говорим о другом. Хотя, в общем-то, да, она тоже в состоянии что-то найти и проанализировать. Вот сейчас мы расскажем о достижениях в этой области, в нашей традиционной рубрике.
Доска почета.
Ну, во-первых, мы раскроем некоторую тайну. Роман Ромачев, которого вы уже сейчас вот слышали в этой передаче, он мне предложил посмотреть в поисковой системе, набрать его фамилию и слово «Интерпол».
Чтобы самому долго не объяснять.
Да, чтобы не объяснять и действительно не занимать время. После чего обнаружилось несколько статей, где рассказывается буквально следующее, что Роман из... любви к искусству и не будучи сотрудником никаких государственных структур на тот момент, решил, что ему это интересно, и он может быть полезен, и нашел за 4 часа в популярной социальной сети 8 человек, находящихся в международном розыске не только по линии Интерпола, но и финансовой полиции Республики Казахстан и Комитета государственного контроля Республики Беларусь. Ну, что я хочу сказать? Это, в принципе, может каждый. Одноклассники — вещь общедоступная, никакая база
ничего
не нужна.
Ничего себе посидел в одноклассниках.
Да, но вы понимаете, что вот люди с такими способностями, они совершенно, им не надо было с пистолетом никого допрашивать. Они просто вот так вот сидят и анализируют, что там выложено. Обнаружил, что это не фейки. То есть у них фотографии очень хорошего качества, в отличие от тех, что представлены на сайтах
все
Интерпола. Что вообще интересно.
Свои самые свежие фотографии.
Да, там есть их друзья, место жительства. Ну, с одной стороны, конечно, это говорит о том, что преступники, разыскиваемые Интерполом, чрезвычайно беспечные люди.
Я бы сказала, преступники тоже люди в этом случае.
Да, а с другой стороны, это говорит о том, что Интерпол совершенно не ловит мышей. Ну, то есть просто вот даже не напрягается. Роман считает, что здесь проблема наших, во всяком случае, органов. Он, естественно, там всех сдал, все там обратился по старой памяти к своим там коллегам и так далее. Но речь вот о чем. Он считает, что наши органы еще очень плохо оснащены, что многие не умеют пользоваться современными технологиями. И вообще гражданские инициативы в России наталкиваются на бюрократические препоны и пассивность представителей правоохранительных органов. Потому что сдать-то он сдал, но результатов это не дало. Поэтому, может быть, не так уж и беспечны были преступники. Они просто понимали, что ничего никакой роман их все равно не уличит. Но,
вообще, конечно,
обратите внимание, что анализ... Вот на одноклассниках бывали многие... но поймать за 4 часа 8 разыскиваемых преступников, то есть найти их, да, смог только вот наш герой сегодняшний. Так что он на доске почета. О том, что приносит радость в этой профессии. Ну, почти понятно, да? Это при том, что наши, я тоже скажу, да, вот в таких случаях, когда сообщаются вот такие сведения, ФБР выдают гражданину вознаграждение, в нашей стране пока нет такой практики.
Ты еще должен как свидетель доказать, что все это...
Ну, Роману повезло, он все-таки знаком был со структурой. Так вот, в чем состоит еще раз... То есть это все из-за радости, да, из любви к искусству. В чем еще состоит радость профессии, формулирует Александр, потому что он тоже получает особенное удовольствие от своей работы.
Скорее всего, знаете, что все-таки, да, это тот заряд энергии, адреналин, который получаешь в тот именно момент, когда получается собрать эту мозаику, когда получается найти тот факт или то доказательство, которое бы было ключевым в расследуемом деле. Вот, скорее всего, этот момент. Ну, конечно же, это тот момент, когда вот поймал за хвост вот ту самую деталь, которой не хватало. Поверьте, это момент очень волнующий в расследовании.
Естественно, когда все совпало и все нашлось, это счастье. Это любой знает, кто когда-нибудь кроссворд разгадывал. Теперь Роман рассказывает о том, что для него удача в его работе. И, кстати, приводит очень любопытный пример.
Большая удача – это когда клиент приходит к тебе и говорит, что вот никто не смог помочь, а мы раз и помогаем, выявляем определенную информацию, которая как бы ему помогает в будущем. То есть были у нас случаи, когда один крупный американский банк к нам обратился, это заказ из Штатов пришел, они не могли там идентифицировать, понять, что за человек к ним с большими деньгами приходит и козыряет, и пытается там влезть в их бизнес и политический истеблишмент, так называемый. И хотели понять, кто это. И никто им не мог ответить, кто он такой. И вот мы, благодаря нашим технологиям, опыту, и мы смогли выявить этот человек. Человек оказался довольно-таки известный преступный авторитет, который просто поменял фамилию и уехал туда, в Штат. То есть вот это как бы очень хороший был результат, и нам пришли там куча благодарностей, и это как бы определенная удача и успех.
Ну, мы теперь просто знаем, что Роман как раз мастер таких вещей. Найти человека и узнать, откуда он взялся, ничего особенного,
знаешь,
не надо.
Хотя бы в интернете, но я не увидел никакой информации об оборотнях частных.
Об оборотнях с лицензией.
Да, а оборотни в погонах, к сожалению, совсем другая история.
Не расстраивай меня, но тем не менее, вот здесь мы нашу обычную рубрику установим.
Выговор с занесением.
Ну вот, на самом деле, очень много было интонаций на СМС, что это плохо. Вот вообще заниматься такими вещами плохо. Выслеживать, копаться в грязном белье.
Как правило.
Да, как правило. И вот заниматься вот всякой гадостью. Да. Действительно, наверное, существуют люди, которые обращаются к частным сыщикам, в том числе с нехорошими, неблаговидными целями.
От слабости душевной.
Неблаговидные поступки со стороны не только государственных, но и негосударственных сыщиков. Так вот, к Александру я обратилась с вопросом, так что же все-таки вот он считает при таком небольшом объеме возможностей, да, чисто по закону, что же он считает возможным расследовать? Я вот тоже все думала, супружеская измена, ну, частное лицо.
Ну, первое, что приходит на ум,
замечательно,
равно.
Хоть и с лицензией. Так вот, что расследует, а что нет, Александр мне объяснил очень подробно и обстоятельно.
В настоящее время, уже на протяжении нескольких лет, я расследую уголовные дела по нарушению прав моего клиента в области интеллектуальной собственности. Мы расследуем случаи контрафакта, незаконного использования торговых обозначений, торговых знаков. Дел хватает, и я вам скажу, что как раз здесь, это как раз те случаи, когда мы успешно работаем и с правоохранительными органами, и адвокатскими образованиями, с адвокатами, которые как раз представляют интересы клиента. Ну, постоянно приходится отказывать в расследовании брачных дел, так скажем, да, когда кто-то из супругов подозревает другого в измене. Потом приходится постоянно отказывать в делах, где требуется, где заказчик просит использовать наружное наблюдение. Конечно же, всевозможные там технические средства, прослушки, слежки, там, не знаю, распечатки и тому подобное. Здесь нам приходится всегда отказывать. Во-первых, разъяснять, понять, что это незаконно, к тому же, что это результата никакого не приносит. Дела об супружеской измене, дела такого рода мы, конечно, тоже не берем. А если это не так, а если вторая сторона, супруг или супруга, да, за кем ведут слежку, наблюдение, по которым идут расследования, вот в силу каких-то неудачных для детектива причин обнаружат то, что как раз за ним, в отношении него ведется такое расследование в кавычках, да, а на самом деле такого ничего не было. И как вы полагаете, какие после вот такого неудачного вмешательства в частную жизнь детектива, как после этого выстроится в дальнейшем отношения между супругами? Получается, что детектив как раз он будет причиной того, что отношения между супругами окончательно испортятся. Вот мне, например, не хочется выступать в такой роли.
Не хочется как быть Господом Богом.
С такой стороны.
Да, я задала следующий вопрос по поводу бдительных родителей, которые хотят последить за своим, там, скажем, подросшим ребенком. Не связался ли он с плохой компанией? Что это за девушка или что это за парень, да, к нему приходит? Ну и вообще, чем он занимается в свободное время, пока мы там где-то отвлеклись. Александр и тут меня разочаровал, и этим он заниматься, как выяснилось, не хочет.
Я хочу сказать вот что с момента, как человеку, гражданину, исполняется 16 лет, даже родители не имеют права устраивать наружное наблюдение за своим сыном, дочерью. Потому что именно с этого возраста он начинает пользоваться всеми правами, которые предоставила ему Конституция, а именно право на защиту частной жизни. И никто не вправе, ни детектив, ни следователь без санкции, самостоятельно принимать решения или в интересах других лиц, да, в интересах там родителей о вмешательстве в частную жизнь этого молодого гражданина.
Ну а они же хотят защитить собственного ребенка от плохой компании, от преступных там, не знаю, элементов, как им кажется.
Это или... они создали такие условия, что их ребенок был вовлечен в такую плохую компанию, как они считают, да, и то, что именно такой стиль жизни, да, теперь у их ребенка, как они думают. Поэтому, прежде всего, это проблема родителей.
Это просто вот новый взгляд.
На самом деле это о многом говорит. Я понимаю, что Александр...
Нет, мы не идеализируем совсем.
Александр, да, он это не только из соображений гуманизма говорит, он еще и говорит о том, что если вы захотите, чтобы кто-то для вас совершал что-то противозаконное, отвечать-то будет тот, кто это совершит, то есть сыщик в этой ситуации. И он абсолютно вправе не совершать противозаконных действий, отказываться от этого безобразия, потому что он законопослушный гражданин.
Не все отказываются.
Ну, извините, некоторые грабят на улицах, мы же о них не говорим в этой программе, правда же? А Роману я задала еще один тоже вопрос, который меня очень позабавил после вот этих вот историй про анализ информации. Mm-hmm. Да, я подумала уже, как же человек, интересно, новости смотрит, там какие-то передачи по телевидению. Наверное, у него совершенно какой-то другой взгляд, потому что он же тоже это все анализирует. И Роман мне, по-моему, очень любопытно эту тему ответил.
Да, интересно смотреть, и смотрим мы действительно немножко по-другому. Мы понимаем, что как бы достоверная информация, она появляется при анализе информации из нескольких источников. То есть это телевидение, это всего лишь один из источников. Чтобы подтвердить достоверность той информации, которую нам оттуда выдают, нужно как бы получить эту информацию из других источников. Там, с интернета, с радио, там, из знакомых, из каких-то служб. То есть если какая-то информация действительно интересна, и ты хочешь добиться, насколько она правдива, то нужно информацию об этом случае или событии поискать в другом источнике. У нас был случай, как бы, ну, не совсем как бы у нашего коллеги был случай, еще на службе, причем лет там 25 назад, когда он покупал где-то в Юго-Восточной Азии желтую прессу и один раз наткнулся на статью о том, что некий журналист присутствовал на испытании какой-то там ракеты. И я писал, как все проходили эти испытания. И по статье можно было понять, какими техническими характеристиками эта ракета обладает. И он как бы отправил информацию в центр нам и получил определенные награды. То есть желтая пресса — это, так сказать, очень хороший тоже источник информации, но достоверность его так иначе нужно проверять, перепроверять, как и любого.
Человек читает общедоступные материалы и делает необщедоступные выводы. Вы не боитесь обвинений в шпионаже?
Ну, и есть такой риск определенный. Здесь надо понимать, во-первых, кто твой заказчик, кто твой клиент, что какие цели он преследует. То есть, да, такая проблема есть, когда человек читает между строк обычную прессу и приходит к определенным выводам. Такая проблема существует.
Многие знания тоже иногда бывают, многие печали. Примеров тому масса, прямо скажем. То есть не так все просто. Александр считает, что оперработа строится на стуке и на выколачивании признаний пытками. Вы кому хотите мозги запудрить? Александр, слушайте, что нам рассказывали герои, и вам тоже, и делайте свои выводы. Если вы убеждены, что тот же Роман нашел вот этих вот скрывающихся от Интерпола людей при помощи стука по компьютеру, Вы в своем праве, мы не можем вас убедить в обратном.
Если стуком называется агентурная работа опера, то, ну, может быть, чуть-чуть.
Скрытый опрос это называется.
Мне очень нравится. Хорошая формулировка. То есть с вами вроде человек приятный поговорил. Вы ничего такого не рассказали ни про кого, а он сделал свои выводы. Так вопрос не в том, что вы трепло, а в том, что он правильно делает выводы из того, что вы сказали. Ну вот приблизительно так мы себе представляем работу идеального сыщика. И мы, кстати, завершаем... идеального оперно-полномоченного тоже.
И мы завершаем букву «С».
С тем, чтобы перейти в следующую категорию, в букву «Т» и следующей профессии будет таможенник. Присылайте свои анкеты в программу «Послужной список». Ольга Журавлева, Яна Маргасова, газета «Труд» и «Эхо Москвы».
Всего
с вами прощаются.
Доброго.